хвала и благодарность будет принесена Господу за драгоценное слово, которое мы уже слышали. Я думаю, что оно у нас у всех одинаково. Каждый раз, когда мы читаем, что Бог себя открывал, тогда в нас появляется глубокое желание, чтобы Бог себя открыл нам. Каждое Слово Божье ведь дано для того, чтобы нам показать, что Бог делал, и одновременно, чтобы дать нам знать, что Он делал в других, Он это хочет также и сделать в нас. Так как Он всегда себя открывал, то Он также хочет себя открыть нам. И если мы спасительно-исторически проследим всю историю Ветхого Завета, тогда мы видим, что Бог явился Аврааму и дал ему обетование, а потом, когда Исаака нужно было принести в жертву, то Господь Бог проговорил к Аврааму: «Иди и принеси его в жертву на горе, которую я тебе покажу». И там говорится, когда Авраам пошел, и потом через 3 дня он увидел гору. И какую же гору он увидел? Гору Мория. И как раз-таки на этом месте, где Авраам принес в жертву Исаака, там Соломон построил храм. Да, вы можете сами это прочитать. Это написано в той же самой главе. Вторая книга Хроники, 3:1. Или же вторая книга Паралипоменон от переводчика. Затем Соломон начал строить храм Господен в Иерусалиме на горе Мория, где Господь явился отцу его Давиду, на том месте, которое Давид предназначил для него, то есть на гумне Невусия, Орнана. Вы можете подойти к истории Авраама и увидеть, что это было то же самое место, где он принес в жертву Исаака. Вы можете подойти к Гедеону, когда Бог проговорил к нему, и вы можете проследить всех мужей Божьих. Они все были водимы Духом Божьим. Они знали, куда им нужно было идти, и они знали, какое место Бог избрал. И они все шли в одно и то же направление. Они все были водимы тем же самым Духом Божьим. Не только Авраам, Исаак и Яков, но все, которых Бог благословил и использовал. Мы ведь уже слышали столько много Слова Божьего. И вы знаете, что я принадлежу к тем, которые имеют мнение, чтобы зачитывали короткое слово. Но когда слышишь такое славное слово, тогда ведь можно читать главами. Слово, через которое говорит к нам Бог, да, особенным образом говорит к нам. 5 стих, 2 книга Хроники, из 5 главы, дайте мне это подчеркнуть, здесь написано: «И отнесли его наверх, а также шатер откровения вместе со всеми святыми предметами, которые находились в шатре». А потом 7 стих. «Затем священники отнесли ковчег с законом завета Господня». в предназначенное для него место, то есть в заднее помещение храмового дома, во святое святых, под крылья херувимов. Это можно было бы также и в Новом Завете прочитать в послании к евреям, что во святом святых находился ковчег, и что херувимы находились над ковчегом Завета. И только раз в год священник мог туда входить. Это было то место, где Бог себя открывал. Место, где Бог говорил, так как это было то место, где Его Слово находилось. Там, где находится Божье Слово, там говорит Бог. Бог не говорил во внешнем дворе, там не было поставлено Его Слово, но во святом святых, там являлась слава Бога Господа. Там, где находилось Его Слово, там говорил Бог. Оно также и сегодня не по-другому. Бог говорит там, где находится Его Слово. И Его Слово не находится в переднем дворе, но во святом святых. И если мы рассмотрим эти мысли, тогда мы поражены. Мы можем даже прочитать в Новом Завете, где написано: «И открылся храм, и ковчег Завета был видимым». Ковчег Завета стал видимым. Бог имел общину в Ветхом Завете. И то слово, которое мне нравится особенным образом, оно находится в 6 главе, в 11 стихе. Здесь написано: «И сам поставил туда ковчег, в котором находится документ или свидетельство завета». Бог засвидетельствовал о этом деле. Это был договор, завещание, завет, который Бог заключил. Здесь, на земле, когда покупают какой-нибудь участок земли или дом, тогда идут к нотариусу, и это удостоверяется документом или об этом свидетельствуется. Бог купил, Бог искупил свой народ. Он с этим искупленным народом заключил завет. Он выдал свидетельство или же документ и положил его в ковчег Завета. И он этим хотел сказать: «Этот народ принадлежит мне, я искупил его». Документ был приложен в ковчег Завета. Если бы мы хотели проследить все эти мысли, мы знаем, тоже в Новом Завете Господь через Свою кровь искупил общину, и она является храмом живого Бога. И так как тогда Соломон построил храм, как плотской сын Давида, точно так же Христос, духовный сын Давида, сказал: «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». И я не знаю, вы, конечно же, сами обращали на это внимание, как и я, ведь там было в точности 120 священников, не 118, не 65, но 120. Я спрашиваю вас, сколько было тогда в верхней комнате, когда новозаветная община была посвящена, когда огонь Божий сошел, сколько находилось человек там? О, когда мы видим, как Дух Божий ведет, сопровождает, открывает, как Бог соединяет вместе вещи, тогда мы должны снять нашу обувь и сказать, мы стоим на святой земле. Бог ничего не делает в случайности, но Он все вещи прекрасным образом распределил. 120 человек было собрано, когда огонь Духа сошел в Пятидесятницу. Здесь было 120 священников, которые протрубили в трубу. Что же это было? Час пришел. Храм находился там, но без Ковчега Завета. Без того, что находилось в Ковчеге Завета. И я достаточно часто об этом говорил. Без Слова Божьего Ковчег Завета был бы только деревянным ящиком. Но со Словом Божьим в этом ящике, давайте скажем это спокойно, это было такой вещью, в которой не было цены. Без Слова Божьего мы являемся кучей глины. Но если Слово Божье находится в нас, и Бог еще заключил с нами завет, тогда мы являемся сыновьями и дочерьми Божьими. И в этом большая разница. Все вещи имеют свое предназначение, и если здесь говорится, что он был принесен или поставлен в определенное место, и именно во святое святых, под крыльями херувимов, не подчинено никакому человеку, но Божий порядок в Доме Божьем, Божий порядок во святилище и во святом святых. И здесь, в 4 стихе, сказал Соломон, «Да будет прославлен Господь, Бог Израиля, который теперь действительно исполнил то обетование, которое Он дал отцу моему Давиду устно». Бог исполняет каждое обетование. И Он также исполнит последнее, которое мы еще ожидаем. Так точно, как уста Божьи проговорили, так точно Бог бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить в правое время. Давид знал волю Божью в своем сердце, и он хотел уже построить дом. Но Божий план заключался в том, чтобы установить храм через Соломона. И потом здесь говорится дальше, в 8 стихе. «Но Господь велел возвестить отцу моему Давиду то, что ты имел желание построить дом имени моему. В этом ты поступил хорошо. Однако не ты должен построить этот дом, а плотской сын твой. Теперь же Господь привел в исполнение то обетование, которое Он дал. Ибо я встал на место отца моего Давида. Бог всегда исполнял и будет исполнять до самого конца каждое обетование, которое Он дал. И самое прекрасное, что нам тоже было прочитано, когда ведь Соломон закончил своей молитвой, то сошел огонь с небес и поглотил жертву сожжения и жертву заклания. И слава Господня наполнила храм. Возлюбленные, мы уже вчера вечером говорили об этом. Мы взяли одно место от Павла, и также одно место из Библии, из пророка Даниила. В обоих местах написано, что они молились, и Бог ответил. Бог не отвечает там, где дискутируют и где говорят, но там, где простерты руки, там, где молитвы возносятся к престолу Божьему, там, где обетования, которые Он дал, находят свое исполнение, там всегда были люди, которым Он мог Себя открыть и которым Он Себя проявлял. Это есть тот способ, как Бог всегда поступал. Не было ни одного человека, который жил только от того, что пережили другие. Каждый муж Божий, каждый пророк, каждое дитя Божье всегда укреплялось и выпрямлялось в том, что Бог делал в других, но каждый и все имели свои личные переживания с Богом. И в этом ничего еще не изменилось. То, что Бог открылся Аврааму, это было прекрасно. Но он также открылся и Исааку. И это было хорошо. Он также открылся Иакову. Он проявлял себя всегда пророком. И это все заново было подтверждено в Святом Писании, что Бог открывал себя тем, которые его искали, и которые приходили к Нему. И здесь говорится в 7 главе, в 3 стихе, «Когда же все израильтяне увидели сходящий огонь и славу Господню, распростертую над храмом, тогда они склонили колени и, наклонившись лицом к земле, на каменный помост, совершили поклонение и прославили Господа за то, что Он милосерд, и что милость Его пребывает вечно». Когда эти люди увидели, что Бог сделал, то они преклонились на свои колени. Когда в Иерусалиме люди увидели, что сделал Бог, то они провозгласили, что нам делать, драгоценные братья, чтобы стать блаженными. И ответ пришел. Там было примерно 3000 которые были причислены к общине. Там, где Бог отвечает огнем, там тогда приходит ответ на каждый вопрос, и все непонятные вещи разрешаются. И я думаю, как я уже прежде сказал, это нас внутри приводит туда, чтобы и мы подняли наши руки к Богу без гнева и сомнения, и чтобы мы молились, так молились, чтобы Бог услышал и чтобы Бог смог ответить. Здесь, в 7 главе, в 14 стихе написано, «И народ мой, который назван именем моим, смирится тогда и помолится мне, и будет искать лица Моего, и обратиться от злых дел своих, то Я услышу их с неба и прощу им грехи их, и сотворю спасение земле их. Впредь глаза Мои будут открыты, и уши Мои внимательны к молитвам на этом месте». Это было как пророчество. Соломон изрек это. Но Бог был говорящим. Ведь Соломон мог бы слушать, но не услышать. Бог может слышать, услышать и ответить. Это был Бог, который говорил и сказал, «Народ мой, который назван именем моим, смирится тогда и помолится мне, и будет искать лица моего, и обратиться от злых дел своих, и придет ко мне, и я услышу его в небесах, и прощу им, и сотворю спасение земле, а потом то обетование: «Впредь глаза мои будут открыты, и мои уши внимательны». Это было то место, как мы уже прежде подчеркивали, которое Аврааму было показано Богом, то место, которое Бог избрал, чтобы там он мог сам благословлять. И какое это было значение с приношением в жертву Исаака? Исаак, сын обетования, он должен был быть принесен как жертва, уже был положен на жертвенник, и нож был поднят и должен был опуститься вниз. И Господь проговорил: «Авраам, Авраам». И рука зависла вверху. И Авраам посмотрел вокруг и увидел овна, самца овцы, который запутался в кустах. Это было указание на Агнца Божьего, на Христа. Даже если бы Исаак умер, то все равно не произошло бы никакое искупление. Но Христос, Агнец Божий, умер, и Он искупил нас всех. Все эти прообразы, они имеют значение. Они указывают на Христа, и Ветхий Завет указывал на Новый. Там был Исаак, сын обетования. Христос есть обетованный Искупитель. И Он дал нам обетование, что и мы можем быть детьми Божьего обетования, и мы слышим Божье Слово, Слово обетования, как семя Авраама. И Бог сказал тогда, впредь, и так с того дня, когда храм был построен, и ковчег Завета был принесен на свое место, с договором, который Бог заключил, со словом, которое Он проговорил, с того дня Бог отвечал и сказал: «Ныне мои глаза будут открытыми, и также мои уши будут внимательны к молитвам на этом месте». Разве Господь Бог не сказал: «Дом мой должен назваться домом молитвы»? Разве Он сказал, что дом мой будет домом пением или домом рассказов? Но Он сказал: «Мой дом будет домом молитвы для всех народов». И Бог взял себе общину из всех языков, народов и наций. И Его община — это община молитв. И если она этим является, тогда Он должен себя открыть. Другого пути нету. И мы тоскуем все поэтому, чтобы Он вскоре это сделал. И здесь говорится дальше, в 16 стихе: «И ныне я избрал этот дом и сделал его святилищем моим». И потом, когда мы читаем проповеди Стефана в Новом Завете, там он сказал: «Бог не живет в каком-нибудь доме, который построен человеческими руками, так как Всевышний говорит: небеса есть престол мой, а земля — подножье ног моих. Где же место покоя моего, где я могу жить?» Бог, который живой, Он ведь построил себе живой дом. И над теми, которые там поклоняются, Он дает пребывать милости, и Он слышит их вопль. И тоже молитвы на этом месте, не где-нибудь, но на этом месте. И ныне я избрал этот дом и сделал его святилищем моим, чтобы имя мое жило там вечно, и глаза мои, и сердце мое пребывала там всегда. Если мы это перенесем на новозаветную общину, тогда это значит, что Бог избрал себе народ, общину, и эта община несет Его имя. Почему же нам имя Господня вообще было открыто? И я сам позволю имени моему там жить. Это было заветное имя Бога Господа в Ветхом Завете. И это также заветное имя Господа Бога в Новом Завете для новозаветной общины. Когда Бог явился Моисею, то Он представил Себя как Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Он сказал: «Но с именем Моим, Господь, Я им не открылся». Что же это было? Заветное имя Бога Господа пришло в силу в тот момент, когда Бог заключил завет со Своим народом. И точно так же оно в Новом Завете. Имя Господня, в котором находится спасение и исцеление, пришло в силу в тот момент, когда было дано и даровано спасение и исцеление. Все эти вещи такие глубокие и прекрасные, так что мимо них нельзя пройти. Давайте же примем эти обетования, которые Бог дал лично в вере для себя. И давайте скажем: «Господь, и тоже мы, Твой народ, мы несем Твое имя, мы собираемся вместе, чтобы встретиться с Тобой, и чтобы говорить с Тобой, и чтобы получить Твой ответ, и мы знаем, что Ты открыл Свои глаза, и что Твои уши также открыты, Ты видишь, Ты слышишь, Ты прощаешь, Ты даруешь стране спасение. Это есть те обетования, которые Бог дал. И мы никому не дадим их оспаривать. Но наша вера здесь закреплена, и мы Бога берем по Слову Его. Возлюбленные, после того, когда Соломон все сделал, что было поручено ему, то Бог сам ответил. Ему не надо было кричать. Он распростер свои руки, и он посмотрел к небесам. А Бог не только смотрел вниз, но Он сошел вниз, и Он открыл Себя. Возлюбленные, я спрашиваю сегодня себя и спрашиваю нас, рассчитываем ли мы на то, что Бог придет в нашу среду и что Он нам Себя откроет? Ведь в этом заключается большой вопрос. Или мы только собираемся здесь, чтобы иметь наглядный урок о том, что Бог сделал в предыдущие времена? Чего мы ожидаем, то мы и получим. Когда мы собираемся вместе только с одним намерением и с одним убеждением, что Бог Себя нам откроет, тогда Он Себя нам откроет. Ведь нету другого пути. Но если мы довольны только тем, что Бог только к нам говорит, тогда Бог будет к нам только говорить. Но Бог еще с этим не подошел к концу. Мы ведь вчера уже рассматривали, когда Господь проговорил к Савлу из Тарса. Что же это было? Результат был тем, что он начал молиться, и что Господь мог сказать Анании: «Пойди в дом одного Иуды и расспроси о человеке по имени Савл из Тарса». И вот он молится, И так как он молился, поэтому Бог ответил. То же самое оно и сегодня. То же самое оно было с Соломоном. То же самое оно было везде. Там, где Господь говорит к людям, там, тогда они вводятся в молитву. Так как в них появляется желание, чтобы пережить Бога. Савл услышал голос Господа. Он мог бы отправиться и сказать: «О, Господь проговорил ко мне». Нет, он вошел в молитву. И Господь проговорил к Анании: «Иди и возложи руки на него». Он должен снова прозреть и должен быть наполнен Духом Святым. И Бог еще делает то же самое. С кем Он говорит, тогда у того будет пробуждено глубокое желание, тоска, которую Бог хочет утолить. И тоже об этом мы говорили. Когда Бог в нас вкладывает желание по чему-нибудь, тогда Он это дело для нас уже приготовил, прежде чем мы смогли поэтому жаждать и алкать. И таким образом мы верим, что Он свою славу в это время откроет. Единственное, что мы сейчас должны делать, это чтобы ковчег Завета поставить на правильное место, и должны осознать, что Бог говорил, и что с Его разговором связано то, чтобы к нам было проговорено, и что Он нас зовет к Себе, чтобы нам Себя открыть. Так оно было всегда. Когда Господь Бог говорил к Моисею или какому-нибудь пророку, то это всегда было для той цели, что Он Себя хотел открыть. И то же самое касается общины живого Бога. В это время Бог с нами говорил только ради одной цели, чтобы Он мог Себя нам открыть, и чтобы Он мог дать то благословение, которое Он обетовал. Ведь есть много мест, в которых речь идет о молитве, и Господь ведь тогда услышал просьбу своих учеников, которая была принесена к Нему. Они сказали: «Научи нас молиться», так как Иоанн научил молиться своих учеников. Что же это было? Там не было сказано «научи нас петь или проповедовать», но «научи нас молиться». Мы имеем разные врожденные таланты, но молитва должна быть дарована Богом. Это есть дыхание души. Это есть диалог с Богом. И как мы уже это сказали, это должно нам быть даровано по милости. Господь говорил некоторые вещи, и Он здесь говорит в Нагорной проповеди, которая охватывает три главы и примерно 110 стихов. И Он говорит здесь в Матфеи, в 7 главе, в 7 стихе: «Просите, и дано будет вам». А потом с молитвой все продолжается дальше. И уже в 6 главе, в 6 стихе Он сказал: «А ты, когда хочешь помолиться». А потом еще раз в 7 стихе: «И когда вы молитесь, то вы не должны». Итак, здесь даются указания, а потом в 9 стихе: «Поэтому молитесь так: Отец наш, Ты, который есть на небе, да святится имя Твое». Мы прежде читали: «Там я сам дам жить имени Моему». Там, где был народ Божий, там, где храм Божий находился, там, где было Его Слово, там, где был ковчег Завета, там, где Он говорил, там Он дал жить имени Своему. Это было такое место, которое Он сам избрал. В Новом Завете есть община, она избрана Богом, и она несет имя Господне. И на этом месте мы должны молиться, или мы ведь сами являемся этим местом, мы ведь являемся храмом живого Бога. И здесь говорится, «Отец наш, Ты, Который есть на небе, да святится имя Твое». Несколько дней назад я сидел за столом неверующего, и один раз помолился я, а второй раз я хотел, чтобы этот человек помолился. И я сказал: «Драгоценный господин, не помолитесь ли вы?» И, конечно же, он начал: «Господь Иегова», но молиться он, конечно же, не мог. Он сделал только пару слов, это было очень печально. Но если здесь написано: «Да святится имя Твое», тогда мы сегодня себя спрашиваем, какое же имя имеется здесь в виду. Если наш Господь Иисус сказал: «Я пришел в имени Отца Моего, а вы не принимаете Меня, если кто-нибудь придет в Своем имени, того вы примете». И Он сказал: «Освети их в имени Твоем, которое Ты Мне дал». Да, святится имя Твое, имя, которое над всеми именами, в котором находится спасение и исцеление, и искупление, и все то, что Бог нам по милости даровал, оно находится в имени Иисуса, в Эммануиле, Бог с нами. Да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так и на земле. Это была молитва, которую Господь тогда научил Своих учеников. И я верю, что Он также и нас хочет научить молиться. В Матфея, в 21 главе, с 21 стиха написано: «Тогда Иисус ответил им: „Истинно я говорю вам, если вы будете иметь веру и не будете сомневаться, то сможете делать не только то, что произошло здесь со смоковницей, но и если скажете этой горе: „Поднимись и вергнись в море“, то оно произойдет». Да, и все, о чем вы попросите в молитве, получите, если будете иметь веру. Вся тайна заключается в том, чтобы мы не просто молились, но чтобы мы могли верить в то, о чем мы молимся. Не только верить в Бога, не только верить, что Его Слово есть истина, это мы ставим на первое место, но верить, что то, о чем мы просим в молитве, что мы это уже получили от Бога. Это есть условие для молитвы, которую Бог услышит и которую Он хочет услышать. И все, о чем вы просите в молитве, получите, если будете иметь веру. И это соответствует с тем, что написано в Марке в 11 главе. Если мы будем верить, то это нам достанется. Но так жить и веру никто себе не может взять. Она должна нам быть дарована Господом. Молитва, еще раз, здесь упоминается в Матфея, в 9 главе, в самом конце, когда Господь сказал к Своим ученикам в 37 стихе: «Жатвы много, а число работников мало. Поэтому просите Господина жатвы, чтобы Он послал работников на жатву свою». Мы могли бы открыть много мест, в которых речь идет о молитве. Но я думаю, что Бог хочет нам сегодня дать знать, что наши молитвы не будут услышаны только потому, что мы их громко и долго приносим перед лицом Божьим. Как даже молился Соломон? Он молился тогда, когда все было сделано по поручению Господа. И когда ковчег Завета находился на своем месте, когда все было сделано так, как это только может быть сделано людьми по Божьему порядку. Когда мы все сделали, что Бог нам повелел, и когда больше ничего не осталось, но действительно, когда все будет стоять на своем месте, куда оно принадлежит, тогда мы можем спокойно поднять наши руки и говорить с Богом. И тогда Бог ответит. В Евангелии от Луки, в 21 главе, нам всем очень знакомое место с 34 стиха написано: «Обращайте же внимание на самих себя, чтобы сердца ваши не обременялись обжорством и пьянством и жизненными заботами, и чтобы день тот не настиг вас внезапно, как петля, ибо он придет на всех жителей всей земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь о том, чтобы вам получить силу для избежания всего того, что должно прийти и предстать перед Сыном Человеческим». Здесь Господь, конечно же, направил слово к Своим ученикам, к тем, которые должны знать, что должно прийти. И как раз-таки мы, которые были проинформированы через Слово Божье, что должно прийти и придет, нас касается это увещевание, чтобы мы не обременяли наши сердца некоторыми вещами вплоть до забот жизненных. И мы все знаем, каким бременем могут быть эти вещи. Они могут быть такими тяжелыми, так что под этим грузом сломаешься, когда сам будешь нести этот груз. Но Господь хочет нам помочь, чтобы мы возложили все заботы на Него, чтобы они не раздавили нас. И Он с этим справится, если мы только их доверим Ему в вере. И здесь говорится буквально: «Не обременялись, и чтобы день тот не настиг вас внезапно, как петля». Если я подумаю только о том, что в любой момент может произойти возвращение Господа, и если подумаю еще о заботах и проблемах, то я должен сам себе сказать, это слово направлено ко мне, и, может быть, еще к некоторым другим. И мы действительно должны обращать внимание на то, чтобы мы Богу доверяли в вере, и чтобы мы не обременялись так сильно жизненными заботами, чтобы мы еще с ними занимались, да, чтобы мы ими были еще охвачены, и чтобы они нас еще так подавляли и угнетали, и так, что этот день придет неожиданно, и чтобы мы не были спойманы в петлю. И здесь написано, что Он придет и лежит, прорвется на всех жителей всей земли. Мы знаем, что этот день прорвется. И Павел ведь написал к Фессалоникийцам, что тот день придет как вор. И потом он говорит: «Вы, возлюбленные братья, не находитесь во тьме, чтобы на вас напал этот день как вор». Что же это такое? Бог даровал нам свет. Он нас озарил через Свое Слово так, что мы можем знать, в какое время мы живем и что до нас придет. А потом это увещевание: «Итак, бодрствуйте во всякое время». Это дарует Бог мне и всем нам. «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь о том, чтобы вам получить силу для избежания всего того, что должно прийти и предстать перед Сыном Человеческим. Мы не можем это сами сделать из собственной силы, но мы знаем того, который сказал: «Мне дана всякая власть в небесах и также на земле». Ему мы до сих пор доверяли, и Ему мы будем доверять до самого конца. Он имеет общину, вызванное множество. Он имеет народ на земле. Он сотворил, как мы читали, святилище. И Он сам вошел в небесное святилище со Своей собственной кровью, чтобы на земле произвести святилище, чтобы искупить общину, в которой Он себя может открыть. Это был тот смысл, ради чего Он на земле с пролитой кровью вошел в небесное святилище. Кровь Агнца не утекла в песок. Кровь Агнца находится на милостивом престоле, и она говорит за нас, и она говорит намного лучше, чем кровь Авеля. Она освобождает нас, и мы искуплены через кровь Агнца. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь о том, чтобы вам получить силу для избежания всего того, что должно прийти, и предстать перед Сыном Человеческим. Пусть жить Бог нам это все дарует по милости, чтобы мы не сами в себе что-то пробовали, но чтобы мы Бога попросили об этом, и мы полностью полагаемся на Него. Это мы, конечно же, от первого до последнего уже распознали, что с нашей силой много не сделаешь, иначе мы тогда скоро погибнем. Но за нас борется правильный муж, которого Бог сам избрал. И если вы спросите, кто это, то его зовут Иисус Христос. Ему мы хотим доверять, Ему, живому Богу, который в Иисусе Христе стал нашим Спасителем, Ему принадлежит хвала и честь сейчас и во веки вечные. Аминь. Аминь. Мы встанем сейчас для молитвы. Верный Господь, от сердца я благодарю Тебя, что мы можем находиться в Твоем святилище, и что Ты с нами говоришь, так как ковчег завета открыт. Ты возвестил нам свое слово. Прими благодарность, что мы могли научиться из Ветхого и Нового Завета. Прими благодарность, драгоценный Божий Агнец, ибо там, где Ты был распят, на победоносной почве с Голгофы, там была основана Твоя община, там, где Ты ее искупил. Там она была основана, построена. Я благодарю Тебя за это, Господь. Там, где Исаак был принесен в жертву, там был построен храм. Это произошло в Ветхом Завете. Там, где Ты, Агнец Божий, был принесен в жертву на Голгофе, на этой победоносной почве Твоя община была основана, и врата ада не одолеют ее. Господь, я благодарю Тебя. Ты веди нас дальше и открывай себя нам, как и в начале. Поклонение и честь да будет принесено Тебе. Сделай нас такими, чтобы мы были в полном ожидании. И вложи в нас глубокую тоску. Сделай из нас Твоим святилищем, местом Твоего откровения. и благослови нас благословением Божьим во имя Иисуса. Аминь.